Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Спиридон Триумфунского на заводе «Неваря-Актив», отец иеромонах Корнилий Морозов. Здравствуйте.
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 Здравствуйте, дорогие телезрители. Храни вас Господь.
Дорогие наши телезрители, у нас тема сегодняшней нашей передачи обозначена так: как говорить детям о Боге. И, конечно, в этой теме у нас много вопросов, которые вы поможете нам сами обсудить и разрешить. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону в нашем Санкт-Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. Будем очень рады вашим звонкам. Дорогой отец Корнилий, воскресные школы и умение разговаривать с детьми о Боге – это особые знания, особое умение. И, конечно же, и особый талант, ну и, конечно же, здесь без помощи Божьей никак невозможно, что называется, обойтись. Но здесь у меня есть целый ряд вопросов по этой теме, как говорить с детьми о Боге. И не только ведь, наверное, с детьми, но и вообще с чадами Божьими, с людьми, со всеми людьми, и старыми, и молодыми, и с любого возраста. И вот, конечно, первый вопрос у меня такой: в чем состоит главная задача воскресных школ, как инструмента, с помощью которого мы говорим с людьми о Боге в том случае, когда они еще, может быть, не обладают никакими знаниями?
Ну, спасибо вам за вопрос. Но мне кажется, что в первую очередь основная задача воскресной школы – это создание общины и действительно христианской общины на приходе, в первую очередь. Потому что, по сути своей, мы можем сказать, что это всегда тайна, как внешнее знание становится внутренним опытом человека. Это всегда тайна, как это происходит, этот процесс. Но по существу своему самое основное, мне кажется, скрыто в размышлении у отца Александра Шмемана. Я это встретил. Он пишет о том, что ранние христиане говорили о том, что так как среди нас Христос, Христос находится на престоле. А современные христиане, пишет отец Александр Шмемен, говорит о том, что так как Христос на престоле, Христос среди нас. И, кажется, эти две похожие фразы абсолютно отличаются друг от друга. Потому что в первой фразе говорится о том, что так как Христос находится среди нас, то есть мы собою, своей жизнью, своим воззрением, своим отношением к ближнему, ощущаем присутствие вокруг себя, внутри себя и в нашей среде Христа, поэтому Христос и находится на престоле. А вторая фраза абсолютно не требует от христианского собрания никаких усилий. Эта фраза говорит о том, что мы пришли освятиться, и поэтому Христос нас освящает, и отсюда Он находится на престоле, тот, кто нас освятит, а то, какие мы являемся, уже от нас не зависит. И вот этот момент, пишет отец Александр, разнит нас первых христианами. И в действительности это подтверждение я нашел у архимандрита Энуария Ивлева в его переходе. Нам всем известная фраза «Царство небесное внутри вас». И отец Энуарий пишет, что это не совсем верный перевод с греческого языка, и что на самом деле лучше и правильнее было перевести о том, что «Царство небесное среди вас». То есть вот уже среди нас, христианской общины, и есть это «Царство небесное». И есть уже все исполненное во Христе. И вот я думаю, что именно этому надо научать, и, в принципе, это задача воскресной школы – научить и детей, и взрослых осмыслению того, что, во-первых, именно среди нас находится Христос, и когда мы собираемся в храме, из-за того, какими мы являемся, Христос находится на престоле.
Это очень ценная мысль. Просто каждый раз, когда мы встречаем людей, которые... Вот, просто я хочу еще сказать о том, что вы, кроме того, что вы еще настоятель храма Спиридона Трифонского, вы еще и директор воскресной школы на архиерейском подворье. И понятно, что у вас сейчас идет такой процесс, наверное, только сейчас еще становление воскресной школы.
Первый год будет в этом году открытие воскресной школы. Мы набираем сейчас как раз детей, которые и взрослым предлагаем, которые хотят получить основы христианского мировоззрения. Мы сейчас набираем, идет набор как раз на архиерейском подворье в воскресную школу.
Вот у меня в связи с этим вопрос. В воскресную школу приходят дети, что называется, и взрослые из храма. То есть вот они узнали, то есть во время того, когда они приходят в храм, они узнали о том, что вот формируется воскресная школа. И они пошли в нее. Или это все-таки и для тех людей, которые еще не пришли в храм. То есть воскресная школа для всех или только для уже воцерковленных детей и родителей?
Нет, у нас не такой большой приход, так как жилого массива не так много вокруг храма. И поэтому мы, конечно, принимаем и ждем всех желающих, кто хотел бы поучиться на архиерейском подворье, тем более, что владыка Варсонофьин будет лично подписывать свидетельство об окончании воскресной школы. Ну, я думаю, принимать то или иное участие по своим возможностям с теми, кто будет учиться на архиерейском подворье.
Ну, сразу много вопросов, но один из вопросов наверняка сейчас задаст наш телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню вам из Москвы. У меня такой вопрос, когда я захожу в церковь, что вижу? Что много пожилых людей, молодежи и детей, а подростков очень мало. С чем это связано?
Спасибо, Игорь Викторович, за ваш вопрос. Ну, да. Хороший вопрос.
Ну, во-первых, я бы сказал, что у подростков есть момент отрицания в их периоде взросления. Это вполне нормально, когда начинает подросток заявлять о себе. Да? Если до этого там пойдешь в храм, он идет, то в подростковом периоде подросток начинает говорить, что я есть личность, что у меня есть свои какие-то убеждения, суждения. Иногда они для нас, взрослых, кажутся довольно такими вымышленными. Но в конечном счете у нас уже не работает та схема, что не пойдешь, попадешь в храм, он говорит, не пойду, не пусть там будешь наказан, да и ладно, и там, или не пущу домой, да и не приду. Ну, что-то типа того у нас уже не работает. Поэтому в этом моменте мы, конечно, можем видеть, и когда идешь в музей, стоят подростки возле какого-нибудь там Репина или Шишкина, говорят, да я также могу. То есть вот этот такой подростковый, с одной стороны, критика всего, что они видят, с другой стороны, может быть, я бы сказал, неумение удержать подростков в храмах в наших, это большая проблема. Вот здесь мы, кстати, сталкиваемся еще с одним, с тем, что и до революции уже писали о том, что законоучительные предметы нельзя преподавать как науку. И я в этом убежден. Почему у нас происходит, что подросток уходит из храма, это потому, что с одной стороны преподаватель должен обладать определенным даром, передавать свою веру. А для этого он, конечно, и должен иметь рефлексию над своей верой, то есть ставить какие-то вопросы и своей вере, и тому, как объяснить, и определенный дар преподавания. И, конечно же, у нас часто, знаете, особенно в 90-е годы, было такое суждение по Некрасову: «Все разумное, доброе, вечное». И мы все думали, что по притче о сеятеле, вот семя брошено, и мы все знаем, и притча нам говорит о том, что вот одно семя не проросло, потому что почва была слишком малая, там второе семя было задавлено тернием, а третье было там украдено и унесено. А вот почему проросло и принесло плод старицу это доброе семя? Потому что была земля хорошая. Но никто не задает вопрос о том, а каковы свойства этой земли должны быть, чтобы семя в нее проросло? То есть, что должно быть таково, чтобы из этого семени произошел добрый плод? И вот это наш момент того, что мы, перефразируя, можно сказать, и катехизировали, и миссионерствовали, как умели в 90-е годы, привело к тому, что сейчас у нас и нету, может быть, этих подростков в большом количестве, какие они должны были быть. Вот. И с другой стороны, безусловно, я вспоминаю свой опыт, ну, связанный уже не с законоучительством, а с литературой. Нам в какое-то время в школе преподавали литературу, мы все не любили, всем классом. Потому что мы заучили какие-то тексты, вчитывали какие-то для нас непонятные произведения. И вот в конечном итоге учитель сменился. И мы все литературу полюбили всем классом, потому что учитель был такой. Она умела заразить нас произведением, чтением, своей личностью, своей харизмой. И большее удивление воспринял тогда, когда я узнал, что учителя до нашего любимого учителя по литературе, они все делали по ее методичкам. По тем методикам, которые она писала, так как она была кандидатом филологических наук, работала в Академии постдипломного педагогического образования. То есть, как она их учила, они все так и исполняли. Но у нас абсолютно это не зажигало. До появления непосредственно ее в нашей школе, когда она пришла и начала работать и так далее. Вот этот момент, он связан именно с тем, что на самом деле личность педагога играет колоссальную роль. И талант, и его внутренний духовный дар, который он может передать подросткам или не может.
Я понял. Этот ответ такой очень подробный. Вопрос у меня вот в связи с этим следующий. Какие предметы преподаются в воскресной школе? И в связи с этим у меня будут еще два других вопроса.
Ну, у нас есть блок, я разрабатывал сначала, да, изначально блок такой основной, куда входит отчасти история церкви, Ветхий и Новый Завет, церковно-славянский язык. Вот, и все эти, это основной блок. Конечно же, такие, скажем так, предметы по выбору, это как церковное пение, если кто-то хотел бы.
А литургика?
Да, и литургика, но это в основном блок все-таки. И, конечно же, основа – это нравственность, разговоры о нравственности, о нравственном поведении, об отношениях, оценках. Дополнительные, конечно, это будет кинематограф и киноклуб, потому что выходит довольно много интересных фильмов, которые стоит обсудить и на которые стоит обратить внимание. Плюс, безусловно, это интересно как взрослым, так и детям. Это момент такого сближения, общения, общения как детей, так и взрослых. Вот на фоне того, что мы вместе просматриваем фильм и далее обсуждаем его, думаем и размышляем над тем, что мы...
Вот есть один вопрос. Ну, даже если, например, по фильмам. Наверное, в варианте детской воскресной школы, если бы работал этот киноклуб, то бы вы, наверное, показывали другие фильмы, нежели взрослым. Или здесь... В общем, в принципе, все равно. И в этом случае еще один такой подвопрос. В чем различается преподавание детям и взрослым?
Ну, мы, безусловно, должны понимать, что преподавание, передача тех или иных знаний должен быть приспособлено под возраст. Это безусловно. И, конечно же, с одной стороны, мы понимаем, что преподавая детям те или иные богословские истины, они все равно преламываются под светом педагогики. И не случайно уже за рубежом, да и у нас печатается это не в богословских, те или иные какие-нибудь разработки уроков или хорошо продуманная катехизация, она печатается не в богословском журнале, она печатается в православной педагогике какой-нибудь или в журнал, связанный с педагогикой. Не случайно, потому что, безусловно, мы и в школе не изучаем науку как таковую. Наукой мы начинаем заниматься в институте и в аспирантуре. А в школе мы изучаем науку под призмой педагогики. То есть нам открывается потихонечку и не вся целиком область, а какие-то конкретные ее части, преломленные, опять же, в свете того, а как может их усвоить данный возраст, которому они адресованы. Точно так же и в воскресной школе мы, безусловно, с детьми говорим на одном уровне, со взрослыми говорим на другом уровне. Это всегда будет под призмой возрастных возможностей того или иного слушателя.
Но здесь тоже вот есть очень такой очень, очень интересный тонкий нюанс. Это касается преподавания детям, потому что дети, например, в 6 лет и в 8 лет, для нас, казалось бы, в общем, не очень большая разница, но для них это огромная разница и в знаниях, и в умении слушать, и в умении получать знания. И вот на этот вопрос вы мне ответите сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Глеб Борисович, здравствуйте, дорогой батюшка Корнилий. Рад вам звонить из города Воронеж. Скажите, пожалуйста, дорогой Глеб, у меня такой вопрос к батюшке. Скажите, пожалуйста, вот как, что сказано в Священном Писании относительно вот взрослых? Как сказано, что будьте как дети, сказано, что также дети блаженны, никто не войдет в Царство Божие, если не будет как дитя. И вот что еще сказано, не будьте по разуму как ребенок, но будьте во всем как дети, но только по разуму не будьте как дети. Что еще сказано относительно вот этих...
Спасибо большое. Будьте как дети. Сложный вопрос.
Ну, мы отчасти на него уже отвечали. Да. Я как-то в одном из эфиров говорил об этом, что, по сути своей, Христос немножко переворачивает сознание людей древности, потому что, по сути, люди в древности не воспринимали ребенка, как воспринимаем мы его сейчас. Они ребенок воспитывался женщинами до определенного возраста, и только с подросткового периода они уже попадали под воспитание мужчин в школы дальше учились священному писанию, изучению священного писания уже в школах. Поэтому в этом моменте «будьте как дети» – это такой некий парадокс Нового Завета. Христос говорит о том, что, видите, как ребенок воспринимает легко веру, так и вы должны быть вот податливы, быть открыты подобно ребенку. Вот в этом моменте, конечно, это некий такой парадокс Священного Писания.
Вот, том, так вот вопрос по поводу того, что значит, дети в воскресной школе в разное небольшое различие в возрасте, для них это огромное количество по менталитету, что называется. Учитываете ли вы это в работе с детьми?
Нет, конечно. Для подростков разработана одна программа, для детей совсем другая. Вот, программа, которая между собой в чем-то пересекается, то есть младшие школьники в последующем становятся подростками, они заново приходят какие-то темы, но уже под другим углом, уже под другим видением. А с другой стороны, я скажу, что я, допустим, не сторонник того, чтобы дети читали детскую Библию. Вот. Потому что я в этом вижу некую проблему в том отношении, что ребенок начинает воспринимать Священное Писание как определенный миф, сказку наравне с мифами Древней Греции или Древнего Рима. И поэтому вот это было, кстати, изначально, и в древности всегда дети читали оригинальный текст Священного Писания, вне зависимости от того, какого они возраста. Это этот момент подхода к тексту, изучения текста. Главное – подбирать те или иные отрывки, над которыми ребенок может действительно уже поразмышлять в том или ином возрасте. А что касается действительности, разности восприятия возрастных, да, конечно, они должны быть учтены в программе воскресной школы. И, на мой взгляд, большая проблема состоит именно в том, что мы в подростковом возрасте говорим о чем угодно иногда, о истории церкви, о Священном Писании, но мы не говорим о детях, непосредственно о подростках. И вот такие темы уроков, как «Мой характер», «Что мне с этим делать?», вот. Когда мы размышляем о характере и вообще, а он изменяется, характер у человека, или не изменяется, или характер нам от природы дан такой, вот любите меня таким, какой я есть, да? Вот. Какие моменты в своем характере я хотел бы изменить? Тема урок «Характер», что мне с этим делать, он отдельный урок в подростковом периоде, вот, у меня предусмотренный для того, чтобы действительно мы бы шли не от Священного Писания, а непосредственно от человека, и тем самым мы бы смотрели на то, а как мы себя узнаем в Священном Писании и в дальнейшем. Или же, когда мы говорим о дружбе, это тоже отдельный урок, рассмотрение дружбы, что такое дружба, как дружба проявляется в Священном Писании, что мы можем прощать, а что мы вообще можем ли мы все простить, или мы не способны все простить. И так далее. Подобные уроки, они очень важны, особенно именно вот почему в подростковом возрасте? Потому что человек научается впервые видеть себя, смотреть на себя, ощущать себя. И такие уроки воскресной школы необходимы. Или урок, касающийся любви. О любви мы с детьми очень редко говорим, а на самом деле это очень важная тема для ребенка, особенно в подростковом периоде. Что есть любовь и каковы виды любви? Одно отношение – любовь к родителям, другое отношение – любовь к девочке или девушке, или к другу, совсем другая. Вот эти моменты, касающиеся отношения и проявления себя и любви, и что такое неразделенная любовь, нужна ли она человеку. Эти темы должны быть в воскресной школе, и они должны быть рассмотрены. Потому что как, если не в храме, человек должен узнавать о тех вещах с правильной точки зрения, которые составляют его жизнь.
То есть разговор человека, вернее так, разговор с человеком о Боге, это не просто рассказ о неком мифологическом существе, а это разговор о конкретной жизни и жизни такой, которой мы можем действительно научиться жить. Правда?
Я думаю, что это основа вообще христианства. По сути своей, у нас вчера как раз был один разговор с моим другом хорошим. И мы, как я как раз говорил о том, что мы, в отличие, допустим, от мусульман, не воспринимаем Священное Писание как посланное с небес. Да, вот тот текст, который непосредственно нам дан Богом. Мы все-таки говорим о том, что он написан людьми в том числе. И по сути своей выстраивание отношения христианина со Христом, это написание нового Евангелия, мне кажется, всегда. То есть был же момент, когда Евангелия вообще не было. Но при этом существовала церковь, и при этом существовала христианская община и отношения христиан со Христом. А Евангелия не было. И каждая эта встреча ученика со Христом была уникальным Евангелием. По сути своей, Евангелие – это радостная весть, та весть, которая прозвучала, что Христос есть Бог, и что Он спас нас от грехов. И этого, в принципе, было достаточно первым христианам. И в этом моменте, конечно же, каждый из нас переживает отношения с Богом по-разному и видит Бога по-разному. Этим уникален опыт каждого человека. Поэтому нам его надо только посмотреть, насколько он вмещается и в опыт церкви, чтобы он не уходил куда-то в сторону. Ведь бывают и другие крайности, когда человек впадает в те или иные прелестные состояния и так далее, когда человек очень чересчур обращает на свой опыт. Тут тоже не должно быть перекоса, должен быть такой ровный взгляд со стороны и с опыта церкви, и своего личного опыта.
Иногда сталкиваюсь с проблемой, что воспитание детей в семье и то знание о Боге, которое преподается в семье, весьма отличается от того, что преподается в воскресной школе. Не по той причине, что в воскресной школе говорят какие-то незнакомые вещи, но просто вера, в которой воспитывается ребенок дома, она часто бывает, ну, скажем так, это вера папы и мамы. У них тоже может быть вера такая, как бы взгляд на Бога, ну, своеобразный может быть. И поэтому, когда ребенок приходит в воскресную школу, бывает ли так, что он сталкивается с новым знанием о Боге, не тем, которое ему преподавали папа и мама?
На мой взгляд, вообще задача воскресной школы – побудить человека в первую очередь вопрос, есть ли у меня отношения с Богом. И если у меня есть, то они какие? То есть в чем заключается мое отношение с Богом? Помните, как-то владыка Антоний Суржский, он говорит о том, что иногда ко мне приходит ребенок, и у него написано на бумажечке все его грехи. И я смотрю на нее и думаю, ну это же не он написал. И я его спрашиваю, а ты четко знаешь, что ты в этом согрешил? Он говорит, нет, это мне папа с мамой сказали. Я тогда говорю, что, знаешь, брось это не о том речь идет. А вот если бы Христос был мальчиком в твоем классе, готов ли бы был ты вступиться за него, если бы даже весь класс был против него? И вот в этом моменте действительно поверяется момент ощущения ребенком веры, что вера – это отношение. Отношения, точно такие же отношения с Богом, как у него есть отношения с папой, с мамой, с друзьями. И вот это некая иная форма отношений. И здесь, конечно же, с одной стороны, воскресная школа должна работать и с родителями. Для этого есть родительские какие-то мероприятия, связанные именно непосредственно с родителями. Это встречи, совместные паломнические поездки, это подготовка с детьми и родителями рождественских ярмарок, фестивалей пасхальных. Тогда, когда и родители, и дети, они все находятся в одном, скажем так, идут в одном направлении, находятся в одной и том же ритме, вместе с тем, как видит эта воскресная школа. Ну и плюс, конечно же, никто не отменял духовничество, поэтому священник, который является духовником воскресной школы, он, конечно, должен вот этот момент, ну, брать на вооружение, скажем так, на галочку, чтобы и воскресная школа, и родители говорили все-таки об одном и том же.
И в этом случае еще один вопрос. Вот вы сказали о том, что духовник школы. Вот если, опять-таки, воскресная школа при храме, то дети, которые ходят в храм, то есть они все ходят в храм? Ведь бывает так, что еще человек еще, как бы сказать, не вошел в ограду церковную, но вот он хочет получить знания. И в этом случае, вот вы, когда они приходят на исповедь, они приходят к вам или они приходят к любому священнику?
Ну, во-первых, я думаю, я сторонник того, чтобы человек сам себе избирал того, у кого, кому ему ближе исповедоваться, и тот, кому у него душа лежит для того, чтобы он шел. Но если он выбрал, так он выбрал. То есть здесь не может быть того, что, знаете, я сегодня к отцу Петру пойду, а завтра вот к отцу Корнилию, а послезавтра к отцу Фоме. У нас, знаете, очень часто сложилось, что не поп, то и батька. Этого не должно быть. Должен быть так, что если у тебя есть выбор, он сделан, он зафиксирован, вот, пожалуйста, ты ответственен и перед этим священником в том числе. Потому что ты взял на себя ответственность сказать, что вот я хотел, чтобы вы там меня кормляли, вы меня вели, да, по жизни. То есть здесь есть некие формы ответственности как священника перед человеком, так и человека перед священником. А с другой стороны, конечно же, сама форма того, что иногда люди приводят детей в воскресную школу, чтобы мой ребенок стал лучше, или вот у меня есть те или иные проблемы в воспитании ребенка, поэтому вот вы, батюшка, там, или преподаватель воскресной школы, вы с ним позанимаетесь там часик в неделю, и он станет лучше у меня. Но при этом не о Христе, никак, Христос здесь не нужен, как бы, является. Такого,
конечно, нужно некое воспитание.
Да, нужно некое воспитание, чтобы человек стал, ребенок стал лучше себя вести. Такое же тоже сейчас иногда встречается, такое отношение к воскресным школам, что это место, где, ну, скажут, как правильно себя вести, некие нормы поведения, нравственные нормы. Человек станет лучше, ходя этот ребенок. То есть это, конечно, не то, к чему должна вести воскресная школа. Воскресная школа должна побудить в дальнейшем, когда человек станет уже взрослым, ставить перед собой вопрос об отношении, как я сказал, моем отношении со Христом.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Абхазии. Поздравляю честно с спасибо праздником Владимирской иконы Божией
спасибо.
Матери.
Спасибо, Господи.
И у меня такой вопрос. Как рассказать ребенку о Боге? В каком возрасте лучше это делать? И как сохранить интерес к вере на всю жизнь?
Вот хороший вопрос, Любовь. Спасибо большое.
Ну, я бы начал не с... Хотя иногда и с детского сада начинают там какие-то отдельные истории рассказывать и совместно молиться. Это очень важный момент. Но это как бы есть некая в этом возрасте некая систематика просто научения. Хотя самое основное, конечно, чтобы и мама причащалась во время, даже когда она беременна. Это тоже очень важный момент на духовное восстановление ребенка является. Когда не просто мы ребенку что-то рассказываем, но ребенок видит в нашем опыте это живое отношение со Христом. Знаете, как это один мой наш прихожанин мне сказал, он говорит, знаете, я ложился спать и просыпался под молитвой матери. И для меня это было очень значимо, потому что вот я чувствовал, что мать молится обо мне, и что в моей жизни, значит, все будет хорошо. То есть вот это такой вот опыт восприятия того, что у родителей есть тоже эти отношения, они тоже очень ценны. С другой стороны, конечно же, в детском, с самого начала, как ребенок начинает говорить, мы можем с ним что-то заучивать. У меня такой опыт был с крестниками, когда заучивали сначала «Отче наш», Он утром и вечером молился одной молитвой. Потом прибавляли «Богородица, Дева, радуйся». Уже две молитвы. А там символ веры. Он заучивал просто. Он уже читал. Это было его неким таким вечерним и утренним правилом. Третья молитва. Потом он стал постарше. Уже к 7 годам мы уже начали как-то планомерно рассказывать и заниматься с ним вот этим законом Божьим. Но основа, конечно, чтобы оставался интерес, это видение, это и общение с ребенком открытое, да, что на вопросы, касающиеся Бога, церкви и себя самого по отношению к ним. Совместные паломничества дают довольно многое, особенно когда человек видит опыт веры других в других странах и других людей, когда он встречается в паломнических поездках. Совместные праздники, проведение совместных праздников, опять же, дают самое многое. Здесь нету какого-то общей рекомендации. Опыт веры у каждого свой, вот, но, знаете, это и отношения со Христом каждый выстраивает свои. Поэтому, чтобы у ребенка осталось, как бы говорить, до конца дней эти живые отношения, он должен видеть эти живые отношения с Богом у вас. Я бы так сказал.
С чего начинаются занятия в воскресной школе?
Занятия в воскресной школе начинаются с самых основ. Но в первую очередь первый урок всегда посвящен, опять же, по программе нашей, которую я разрабатывал, имени. Мое имя, мой святой. Вот. Именно этому. Потому что в действительности, как мы уже говорили, человек всегда все пропускает через себя. И ребенок начинает заинтересовываться в первую очередь тем, а почему же меня так назвали, а кто же мой святой, а где он жил. И пропускает его веру того или иного святого, в честь которого он назван, и через себя. Иногда начинает в чем-то можно взять в житии, да, чтобы подражать ему, вот, в его вере, в его такой доверенности, уверенности в Боге и так далее. Его то, что святой был бы бесконечно предан Богу. Для ребенка это тоже очень, очень важно. А потом можно поговорить вот именно на эти составные части. Ну, а в последующем, конечно, мы говорим о сотворении Бога мира, вот, и человека. И дальше мы говорим, конечно, о человеке и Боге.
Здесь у меня еще один есть еще такой довольно сложный вопрос. Но я столкнулся с ним, когда мне моя дочь задала такой вопрос, что она говорит, вот я знаю о том, что мы произошли, вот нас создал Господь, и мы, наши прародители, Адам и Ева, а вот нам в школе говорят, что мы произошли от обезьяны. И она в недоумении, потому что, ну, преподаватель, причем преподаватель, который ей же преподавал основы православия, то есть православной культуры. То есть этот же преподаватель говорит о том, что мы произошли там от обезьяны и так далее. Сталкиваетесь ли вы с теми знаниями, подчеркнутыми в школе, во дворе, среди подростков, которые ведут себя, мягко говоря, не церковно. Вот сталкивались вы вот с этим знанием, которое привносят дети в воскресную школу?
Да, и даже был разработан определенный курс такой, который как бы дублировал историю с историей, которую преподавали в школе. Допустим, если проходили древний мир, да, в школе в пятом классе, то в воскресной школе мы проходим в это время Ветхий Завет, историю Авраама, Исаака, Иакова, историю Египта и пребывание там израильского народа и так далее. Если это средние века в шестых, седьмых классах, то, естественно, и в воскресной школе мы проходим средние века по тому, как да, люди верили в средние века, посещаем те или иные места, связанные со средними веками, говорим о тех или иных святых, которые жили в средние века и которые сформировали, допустим, Сергий Радонежский и так далее. То есть есть опыт того, как школьная программа дублируется в воскресной школе. Если говорить о креационизме, то он уже не противоречит Священному Писанию. И мы можем сказать, что да, знаете, как Серафим Саровский говорил, Господь не в глиняную тетельку вдул вот, в свое дыхание жизни. И что действительно мы видим эти закономерности в мире, и можем среди этих закономерностей, говоря о теории эволюции, уже признанной, по-моему, всеми, говорить о том, что все-таки у нее есть разумный творец. Не случайно, простите, но теорию Большого Взрыва – это же разработка и сама теория, которую высказал католический священник, который являлся в том числе и астрономом. Поэтому в этом моменте, я думаю, что действительно мировоззренческие основы, они должны быть разъяснены, и разъясняться в том числе и теория эволюции. Ведь Священное Писание не ставит вопрос на том, как это сделано. На вопрос «как» отвечает наука. А Священное Писание говорит о вопросе «почему» и «для чего». То есть, почему мы созданы, для чего мы созданы и зачем. Вот это самые основные вопросы Священного Писания. Поэтому в этом моменте мы не противоречим научно.
Замечательный ответ. Но у меня есть еще один. Я, готовясь к передаче, у одного исследователя проблем воскресной школы вычитал следующее утверждение, что знание закона Божьего может быть вредным, вернее так, не полезным для нецерковного человека, потому что там буквально цитата, что Господь не любит, когда в знание о нем вмешиваются люди с холодным сердцем. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы прокомментировали подобное.
Знаете, я с этим знание это очень такое, ну, слово, которое для нас значит, что если я о чем-то имею то или иное суждение, или я что-то прочел, значит, я знаю. На самом деле, ведь и Священное Писание говорит о знании как о моменте отношения с тем, что я изучал, да, момент отношения. То есть когда Адам и Ева съедают запретный плод, Они познают и добро, и зло. Они вошли в это соприкосновение с этим. Значит, также мы говорим, когда мы говорим о знаниях о Боге, по сути своей, знание о Боге – это отношение с Богом. Они не строятся в моменте знания непосредственно в учебнике. Они выстраиваются на непосредственно внутреннем отношении человека с Богом. Поэтому то, что написано в учебнике, и то там может быть написана священная история, там может написана быть история церкви, там может быть написана литургики, но это абсолютно к Богу в прямом смысле не имеет никакого отношения, потому что знание Бога – это научение себя в отношении с Богом, в отношении в молитве. Это момент того, когда я пребываю вместе со Христом. Вот что значит знание Бога. Когда я знаю Христа, я знаю, что Он существует, и Он является промыслителем в моей жизни. Он является тем, кто заботится обо мне и участвует в моей жизни. Вот что значит знание о Боге. Все остальное, по сути своей, вся эта канва, она может быть очень любима. Это архитектура, музыка, живопись, все, что происходит в храме. Это может очень быть любимым человеку, но это не значит, что это его приблизило к Богу. И в этом моменте мы знаем Сталина, не знаю, там, Гитлера того же самого, которые когда-то хотели быть священниками, но при этом стали теми, кем они стали. И многие у нас, знаете, как митрополит Сергий как-то Сталина спросил на этой тайной встрече о том, что «А где же ваши священники?» И он ему ответил: «Мы их воспитывали, да они маршалами стали». Так многие семинаристы в революции, воспитывающие духовных семинарий, стали революционерами. При этом, конечно, можно сказать, что они знали. Они знали молитву, они знали священное писание, в какой-то мере они знали литургику. Но это ничто по отношению к тому, что они делали, и по отношению к тому, что с Богом у них не было никаких отношений.
Вы заканчивали семинарию, академию, и наверняка знаете этот принцип, когда семинаристу говорят: если ты плохо учишься, не хочешь учиться, уходи. Можно ли этот принцип положить в и в воскресной школе? Не хочешь учиться, пожалуйста, уходи.
Знаете, я здесь очень многие учителя, в том числе и Ушинский, да и последующие, они говорили, что плохо тогда, когда ребенок находится в школе без дела. Поэтому я, допустим, всегда спорил и со своими учителями. Я по профессии педагог, я получал педагогическое образование. И со своими коллегами, которые уже многие стали, с теми, с кем я учился, директорами школ, когда, знаете, было такое, что вот ребенок опоздал на урок, значит, ты иди в коридоре погуляй. Или ты сегодня не пришел, значит, не принес нужных тетрадок и так далее, значит, вот сиди и слушай просто. Ребенок должен быть занят. И задача взрослого – его занять. Значит, у учителя должна быть бумажка, чтобы дать ученику, у него должен быть карандаш, чтобы он чем-то, или ручка, чтобы он писал, если он ее забыл. И ни в коем случае ребенок не должен находиться без дела в школе, потому что самое основное, ради чего дети приходят и в обычную школу, и в воскресную школу, для того, чтобы они чем-то занимались. И конкретно в каждой ситуации они занимаются для чего-то. Поэтому в этом моменте, безусловно, мы должны говорить о том, что как бы, может быть, иногда тяжело ребенку не было, но мы должны его заинтересовать и должны его занять. А дальше это дело его родителей.
В общем, ну, вот в этом случае нужно вообще принуждать человека к занятиям?
Все зависит от ситуации. И понудил Христос войти учеников в лодку, помните? Да. Блаженный Августин пишет: понудил, значит, люди делятся на тех, кто добровольно входит в лодку, как в корабль церкви, да? И тех, кого надо понуждать туда войти. Вот иногда, конечно, по нашей лености, иногда в каких-то ситуациях надо понудить человека. То есть дать ему этот отчет. Но иногда, если человек вот абсолютно не лежит, ну, как можно заставить кого-то полюбить, тем более Бога?
Ну, если буквально в одной фразе подвести итоги нашей передачи. Разговор с человеком о Боге – это?
Это всегда момент жертвенности, я бы сказал.
И это действительно жертва и любовь. Любовь, если у нас этой любви нет, то, наверное, все будет, любое знание будет, наверное, бессмысленно. Очень благословите наших телезрителей.
Храни вас Господь, милость Божия будет с вами. Приглашаю в нашу воскресную школу. На Октябрьскую 18.
У нас в гостях был иеромонах Корнилий Морозов. И, конечно, мы очень благодарны вам, отче, за ваше участие в нашей передаче. Дорогие наши телезрители, мы благодарим вас за ваши звонки, за ваше внимание для нашего канала. И, конечно, оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания. Оставайтесь с нами на Первом православном.